Тексты, золотые письмена.
В состоянии созерцания эти явления или феномены не становятся ничем иным, встречаются сами с собой, подобно отражению лица в зеркале или двум людям из одной страны, случайно встретившимся на чужбине. Встретившись, они мгновенно узнают друг друга. В такой момент самоосознания и происходит самоосвобождение.
Многие говорят: я не понимаю, что такое самоосвобождение. Приводится такой пример, чтобы прояснить. Вот гнев, он возникает сам по себе. А затем, ничего не делая мы, он внезапно сам уходит. Самоосвобождение очень напоминает это. Вы стали монахами для того, чтобы достичь просветления. Приехали в монастырь практиковать и обучаться. Ну, по крайней мере, так считается. То есть какая-то часть вашего ума все-таки решила практиковать путь просветления. Однако, когда вы принимали такое решение, вам было невдомек, что просветление уже присуще вам. И что когда вы приедете в монастырь, вам не дадут что-то, чем бы вы не обладали, чего-то, чего бы вы не имели. А вам помогут раскрыть то, что вам присуще изначально. Разумеется, каждому живому существу присуще изначально состояние просветления. Однако не каждое живое существо может его раскрыть. То есть вы приехали в монастырь уже принеся свое просветление в своем сердце. Вот так обстоят дела. Поскольку без этого просветленного состояния вы бы не существовали, или вы бы не могли жить, и вообще вас бы не было. Потому что это просветленное состояние есть сам корень жизни каждого живого существа. По сути, кроме него ничего нет. По мере практики мы все больше уверяемся в этом. И наш ум все больше выпутывается из многообразных сложностей, к которым он прилип. Когда ум полностью выпутался, говорят, человек достиг просветления. Но на самом деле он открыл то, что ему было присуще всегда. То есть здесь нет прогресса. Здесь можно сказать наоборот, есть возврат. Однако на относительном уровне это видится как прогресс. Поскольку наш ум стал более утонченным и ясным, и он открыл в себе это бесконечное небо, обретя чистоту.
Естественное состояние есть зеркало осознания, в котором отражаются все феномены и явления. А потому самоосознание существует всегда, везде и во всех обстоятельствах. Это подобно великой сети Индры, состоящий из бесчисленных цепочек зеркал, где каждое зеркало отражает все прочие зеркала. В индийской мифологии говорится, что божественный строитель царя богов Индры сделал такую зеркальную сеть для небесного дворца, расположенного на вершине горы Меру.
Великая сеть Индры, состоящая из бесчисленных цепочек зеркал, где каждое зеркало отражает все прочие зеркала. В индийской мифологии говорится, что божественный строитель царя богов Индры по имени Вишвакарман сделал такую зеркальную сеть для небесного дворца Виджаянти, расположенного на вершине космической горы Сумеру. В этой сети, называемой Индраджала, все вещи и явления мира отражают все прочие вещи и явления. Согласно Дзогчену.
Итак, здесь говорится о том, что все вещи напоминают такую мистическую сеть Индры. Не существует вещей, существующих отдельно, сами по себе. К примеру, мы можем думать, что внешние объекты будут существовать, когда нас не будет, или они были до нас. В относительном смысле это так, но с более глубокой точки зрения это, конечно, не так. Каждый внешний объект существует только во взаимосвязи с воспринимающим его субъектом. Только процесс обоюдного восприятия позволяет субъекту воспринимать видимую Вселенную. А видимая Вселенная существует только благодаря восприятию его конкретным субъектом. Такой процесс восприятия называется кармическое видение. К примеру, существуют планетные системы, звезды. Это кажется чем-то очень огромным, очень долго существующим. Тем не менее, все это существует только потому, что мы воспринимаем. Даже когда мы смотрим на самую далекую звезду, она существует только благодаря тому, что у нас есть сознание. Поэтому она есть часть нас самих. Мы наблюдаем часть нашего удаленного ума. Каждый внешний объект существует только благодаря субъекту. Все вещи существуют взаимозависимо. К примеру, мы можем воспринимать божества, потому что у нас есть состояние божественного внутри. Либо мы можем воспринимать ад, демонические состояния, только потому, что у нас тоже есть такие состояния внутри. Как такового нет ада. Нет божеств. Как таковое все это проявление единой основы. Допустим, если вам рассказать, как существа в аду страдают, у вас возникнет чувство страха или неприятия. Что-то внутри отзовется. Если вы находитесь в глубоком состоянии созерцания, ничего такого не возникнет. Была радость, появится еще большая радость. Прибавится, может, больше немного гневной энергии, более грубой. И вас не впечатлят рассказанные ужасы страданий в аду. Потому что вы сумеете это объединить и ввести в созерцание. это не покажется страданиями, а будет просто яростной игрой энергии абсолютного духа. Когда человек находится в таком созерцании, то говорят, что он обрел понимание фундаментальной основы. Все явления для святого имеют один вкус. Одно состояние, не два. То есть небеса и ады уравновешены. Сансара и нирвана, субъект и объект, внутренние и внешние, тоже уравновешены. Такое уравновешивание происходит, когда мы постоянно осознаем себя на очень глубоком уровне, за пределами мыслей. Когда мы обнаруживаем внутреннюю пустотность и опустошаем себя. Когда мы полностью становимся пустыми внутри, то и вовне есть только одна пустота. Когда мы наполнены внутри, то вовне есть деревья, мужчины и женщины. Когда мы обнаруживаем эту внутреннюю пустотность, мы видим, что эта пустотность бессмертна, неуничтожима, ничем не схвачена. Тогда мы и снаружи также видим эту неуничтожимую пустотность. Когда наш ум соскальзывает на более грубые слои сознания, эта пустотность затмевается, теряется, и кажется, что ее вообще нет. Ну, допустим, обычные люди думают, что ее нет вообще. Есть такая поговорка. Если обычному человеку рассказать о Дао, он смеется. Животные также не могут догадываться об этой пустотности. Потому что слишком силен наплыв грубых энергий. А как себя чувствует монах? Примерно так. То ли да, то ли нет. Иногда он чувствует пустотность. Как только он пропустил внимательность, пустотность уходит и снова возникает наплыв его мыслей и эмоций. Если он неопытный, он быстро с ними отождествляется. Если он опытный, то такие вещи его не смутят. Мысли, эмоции и любые грубые слои сознания, только возникнув, сразу же растворяются в этой пустотности. Они словно неотделимы от нее. А у более высокого практика они даже не растворяются, а они являются частью самой пустотности, частью игрой самой пустотности или украшением. Ее манифестацией. Ему даже нет нужды растворять как-то их, самоосвобождать, потому что они изначально самоосвобождены. Что бы ни проявилось, эта пустота сыграла, а потому нет ни привязанности, ни вреда. Клеши, мысли, эмоции, то есть все грубые слои сознания сжигают обычных людей. У них происходит утечка энергии и захват сознания. Состоянию святого, напротив, такие проявления грубых слоев сознания не сжигают, и они вовсе ему не вредят. Потому что его пустотное сознание очень сильное, оно подобно огромному пламени, размером с космос. А грубые слои сознания, связанные с телом и умом, это просто как маленькие искорки. Они возникли и сразу же поглотились. Когда же мы еще не обнаружили нашу пустотность, то наоборот, наша пустотность подобна искоркам, она чуть-чуть, только немного светит, и мы часто соскальзываем на грубые слои сознания. Что делает опытный практик? Он всегда замечает такой момент соскальзывания и мгновенно возвращается, пытаясь утвердиться в этом состоянии пустотности. Для опытного практика немыслимо, что он может соскользнуть с этого состояния пустотности. То есть для него это как бы в принципе невозможно. Иногда мысли и грубые слои сознания могут проявляться довольно сильно. И состояние пустотности начинающего практика подвергается большим испытаниям. Иногда с этой целью учителя намеренно сами создавали такие ситуации, чтобы подвергнуть большим испытаниям состояние пустотности ученика. То есть, если он выдержит это испытание, то собственный ум его больше не околдует, и какие-то проявившиеся внутренние кармы. Допустим, однажды я дал задание ученикам прыгнуть в снег и ползти в нем. Некоторые сделали это, не раздумывая. По типу «сказали, сделал», как солдат. Некоторые вошли в осознанность и восприняли это как практику. У некоторых что-то внутри проявилось, и внутренние кармы как-то по-другому сказали им сделать. И это было хорошей иллюстрацией, как проявляется карма и внутренняя пустотность в ученике.
Согласно Анатаратантре, однако естественное состояние является единым состоянием, а конкретные познавательные акты множатся бесконечно. Это в равной мере относится как к внешним явлениям, так и к мыслям, которые человек рассматривает как свой внутренний мир, а также к ощущениям и чувствам.
Пока мы не обнаружили эту фундаментальную пустотность, у нас есть внутренний мир. Ну, к примеру, мы можем вести дневник, там записывать сегодня, 22 октября. Вот тот, кто сказал мне это, учитель рассказал это, а настроение такое-то. Что-нибудь в этом роде. Свои мечты и самые заветные излагать там и планы. И у нас есть этот внутренний мир, и мы его как-то лелеем и пестуем. Он нам кажется чем-то дорогим. Была ученица, которая вела такие дневники, пока я не заметил. Когда я заметил, я сказал, что пора рвать такие дневники. Ты просто играешь со своим умом и сама себе рассказываешь сказки. Когда вы входите в изначальную пустотность, все такие вещи для вас перестают иметь значение. Рефлексия у вас совсем работает по-другому. Вам нечего больше записывать и откладывать. Но вы можете, конечно, записывать, но это не личные впечатления, это могут быть какие-то цитаты из учений или описание техник, упражнений, если вы их не держите в памяти. Но нет чего-то дорогого для вас или ценного в уме, чтобы вы пестовали или лелеяли. Либо вы можете там перекладывать фотографии с оставленными в миру родственниками и умиляться им. Ну, что-нибудь в этом роде. Но когда вы обнаруживаете пустотность, все это перестает иметь вообще какой-то смысл. Это не означает, что вы утрачиваете сострадание или перестаете испытывать любовь к живым существам. Но вы видите просто изначальный источник, исконную пустотность, из которой возникают и родственники, и мысли. И вы понимаете, что незачем любить, незачем обращать внимание на ее частные проявления, если можно сразу коснуться источника. И вы больше никогда не описываете свои эмоции, не анализируете свои мысли, не ведете никаких дневников. И в принципе ваша рефлексия очень упрощается, то есть ее как бы или вообще нет, или она становится утилитарной, ну, прагматичной. В том смысле, если вы думаете, думаете так: надо приготовить просад, то это, или и вот такое-то служение, надо его сделать так-то. Либо вы можете думать даже очень сложно, но это думание не будет касаться ваших внутренних состояний. это думание будет вызвано какой-то конкретной причиной. А внутри у вас не будет уже больше никакого ментального анализа процесса и саморефлексии. Будет только пустотность. Пустотность, она непостижима для ума. Она настолько проста, что ум не в состоянии ее постичь. Она за пределами мыслей. И вы живете как бы в одном состоянии. Для вас нет больше вчера или завтра. Для вас всегда сегодня. Можно сказать, вы просыпаетесь каждый раз новыми, но тем не менее это всегда сегодняшний день. Есть такой фантастический фильм «День сурка». Там человек все время просыпался в один и тот же день. Он просыпался, и один и тот же день каждый день начинался. Что-то произошло с временем. И он не мог понять, что он много раз пытался изменить как-то, он дошел до сильной депрессии, много раз кончал жизнь самоубийством, но все происходило заново. Он снова просыпался, и начиналось то же самое время. Внезапно он понял, что ему надо принять эту реальность и радоваться тому, что есть. Тогда он начал заниматься творчеством, изменять себя, и полностью поменялся как человек, как бы стал практикующим. Когда мы открываем исконную пустотность, уходит любая умственная зацепка за внутренний мир. У нас как бы нет внутреннего мира личного. То есть он остается, как и тело, так и мысли, и воспоминания, все остается. Однако меняется к этому отношение. Мы перестаем вообще все эти жалкие вещи считать каким-то внутренним миром. Мы знаем, что наш внутренний мир настолько необъятен и глубок, что какие-то ментальные обрывки или эмоциональные блоки нельзя считать внутренним миром. Все это перестает иметь значение. Наш внутренний мир невообразимо расширяется. Тогда мы перестаем полностью держаться за то, что... за что мы раньше держались. У нас уходит полностью чувство гордости, чувство привязанности, желание как-то утверждать собственное «я», фиксированные идеи, какая-то однозначная точка зрения на что-либо, к примеру, это так или это так, или убеждения какие-либо, связанные с умственными какими-то убеждениями. Это не значит, что мы не имеем вообще никаких умственных опор или убеждений, но кое-что у нас есть, все остается. Тем не менее, мы не придаем им того значения, которое было раньше. Мы знаем, что все они как бы условности, но на самом деле за всеми ними стоит исконная пустотность. И когда встает вопрос, и наше убеждение или наш внутренний мир подвергается какой-то воздействию, мы как бы... не испытываем вообще никаких проблем. Мы свободно воспринимаем это воздействие и позволяем ему поглотиться в изначальной пустотности. Мы знаем, что пустотность не зависит вообще ни от чего, ни от каких ни убеждений, ни от внутреннего мира. И она справится со всем и выживет в любой ситуации. Мы становимся по-настоящему открытыми миру, не мирской жизни в смысле, что монах достигнул просветления, обзаводится семьей и идет смотреть футбол и пить пиво с телевизором. А в том смысле, что мы открываемся любому переживанию, и наш духовный прогресс углубляется. Мы больше ничего не боимся. Мы знаем, что эта исконная пустотность, она всегда... самодостаточно, и мы ее больше никогда не потеряем. Параллельно с этим происходит полное изменение кармического видения, и монах, открываясь миру, от сознания обычных людей уходит настолько, что даже представить трудно. У него вообще нет ничего общего даже с обыденной жизнью. Поэтому ситхи, как правило, выбирали далекие места, бессмертные, не живут среди людей, это известно. Махасидхи имеют очень мало контактов, а великие святые допускают к себе очень ограниченный контингент людей. То есть они настолько отдаляются в кармическом видении. К примеру, в Индии был один святой, которому было 170 лет. И он рассказывал, что однажды в Гималаях он забрел очень далеко и встретил старика, который вышел пить воду из Ганги. Когда он заговорил с этим стариком, старик заговорил на чистом санскрите, на древней форме. Другого языка он не знал. Как выяснилось, этот старик живет 5000 лет. И он очень редко спускается с гор, он очень живет уединенным, замкнутым образом жизни. И он другого языка не знает, потому что тогда был такой язык. Тот, кто открывает внутреннюю пустотность, полностью через некоторое время изменяет свое кармическое видение. Его внутренний мир больше ничем не наполнен, кроме этой внутренней пустотности. А как он живет? Его внутренняя пустотность раскрывает разные каналы и творчески проявляется через его ум и тело, но его внутренний мир полностью как бы сливается с этой пустотностью. Фактически у него нет какого-то фиксированного личного внутреннего мира. Он может создавать личный внутренний мир из пустоты по своему желанию, может его создать одним или другим, но какого-то собственного внутреннего мирка у него нет. У него есть необъятная бездонная пустотность, которая может смоделировать любую модель внутреннего мира в зависимости от ситуации. Поэтому такой йогин становится очень гибким, то есть ему не за что цепляться, и он в зависимости от ситуации может откликаться адекватно на любую ситуацию и формировать свой внутренний мир в соответствии с ситуацией. Допустим, мы видим иногда, кто-то не вписывается в коллектив, или вписывается, но с трудом. Это потому, что его внутренний мир может быть отличаться от внутреннего мира других. И тогда ему надо там перечитывать правила, стражу дхармы, там пальцем грозить, смотри там. Просто у него есть внутренний мир, на который он обращает много внимания. И этот внутренний мир может не попадать в резонанс с тем миром, в котором он живет. Или когда он выходит за пожертвованиями, у него какое-то может происходить несовпадение с теми, с кем он общается. Но когда йогин обретает эту исконную пустотность, он становится очень гибким. Что такое гибкость? Это способность мгновенно, в доли секунды, перестраивать свой внутренний мир в соответствии с окружающей обстановкой. Пустота откликается на ситуацию, мгновенно ее оценивает, дает команду более низшим слоям ментала, ума, астрального тела, в соответствии с этим выстраивает нужный мир. То есть человек, по сути, становится иллюзорным телом при жизни. Нужно такое тело, он проецирует из себя такое. Не нужно, это тело словно втягивается в пустотность и исчезает. Нужно другое тело изобразить. Пустота откликается и дает команду уму и эмоциям, появляется другое тело. Таким образом, йогин уже больше не живет, опираясь на какие-то внутренние данные фиксированные, а он играет. То есть, он откликается многообразию вещей в этом мире. Но само его личное или как бы собственное состояние полностью прозрачно, ничем не схвачено, пустотно. Поэтому говорят, что такой йогин подобен полному бамбуку, в котором играет ветер осознавания. И когда он полностью адекватен, его жизнь становится танцем или песней, чем-то очень божественным. Он всегда попадает в точку, никогда не промахивается, он в любой ситуации живет в таком совершенно гармоничном состоянии.
Так, например, чувство гнева исчезает или самоосвобождается в тот самый момент, когда нам удается распознать его как гнев. вся его энергия немедленно улетучивается. Этот метод носит название самоосвобождение посредством обнаружения пристальным вниманием.
Первая ступень самоосвобождения – это обнаружение посредством пристального внимания. Пока мы не открыли эту пустотность, нам не обойтись без усилия, хоть говорится о преодолении усилия. Но отбросить усилия можно только когда ты натренирован в пристальной внимательности, и без маленького, небольшого усилия не обойтись. Пристальная внимательность порождается благодаря практике метода. Часто внимательность теряется из-за того, что мы не уделяем методу должную внимательность. Считается, в идеале метод должен практиковаться плотным строем. Плотный строй – это такое состояние, когда метод применяется секунду за секундой без промежутка. Приводится такой пример. Когда вяжут свитер, то петелька за петелькой идет одна к другой, и пропустить хотя бы одну будет прореха. Таким же образом, в методе применяется плотность, когда мы каждый шаг применяем практику метода. Внимательность к телу или атма-вичара. Неважно, что вы практикуете, но только при условии плотного применения метода вы получите вот эту самую обнаженную пристальную внимательность. Когда такая обнаженная пристальная внимательность получена, то о самоосвобождении нет нужды спрашивать. Оно возникает само по себе благодаря такой обнаженной пристальной внимательности. Все как бы замешательства ума, они происходят из-за того, что такой обнаженной пристальной внимательности просто она теряется, ну, забывается по рассеянности. К примеру, человек может прийти и сказать: «Вот, я столько прослушал лекции гуру, как же так, а я еще не раскрыл это состояние», и удрученно вздыхает. Я могу ему сказать только, что ты зря это просто делаешь. Вернись прямо сейчас и во внимательность. И будь внимателен к этим состояниям или к этим мыслям, которые возникают, к своему удручению. Просто полплотно продолжай применять метод и не вздыхай. Ты увидишь, что все эти мысли за 2 секунды рассеются. Тебе надо перейти просто на продолжительную практику метода, и все. Со временем мы понимаем это, тогда мы знаем секрет самоосвобождения.
В поисках матери, источника, знание встречает мать. То есть видение самоосвобождается самим видением, подобно тому, как растапливаемое масло растворяется в масле. В поисках источника света, породившего это первичное осознание или видение, является знание, напрямую знание напрямую встречается со своей матерью, которая есть изначальное состояние ясного света, основы.
Под матерью подразумевает исконную пустотность. Праджняна, сахаджи – это синонимы. Под сыном подразумевают вторичную пустотность, которая возникает в нашем сознании. Это наше сознание, когда оно отражает исконную пустотность, и в нем возникает состояние просветленности. В конечном счете, и исконная пустотность, и пустотность, которая возникла в нашем сознании, объединяются. Тогда говорят, свет сына встречается со светом матери. Сын и мать – это тоже двойственные условные понятия, которые используют только для разъяснения. На самом деле пустотность одна – Однако существует изначальная пустотность, и существует пустотность, которая возникает в нашем уме в момент просветления или в момент практики. И считается, что вот эта вторичная пустотность – это как сын, который рожден матерью. Она отражена в нашем состоянии ума. Поэтому условно говорят, что знание встречает мать. Для того, чтобы мы постоянно встречались с этой пустотностью и укрепились в ней, необходимо постоянное такое пристальное внимание, которое исчерпывает захваченность внутренним миром, когда вместо внутреннего мира у нас обнажается пустотность. Тогда все цепляния и привязанности уходят. Мы действительно по-настоящему становимся пустотными. Ooh.